Приветствую пользователей PokerStrategy.com. Приходит в наши края осень, где-то становится темнее, где-то холоднее, но надеюсь, что у всех наших пользователей осень выдастся золотая и в переносном, и в прямом смысле. А в подкасте нашем сегодня, как и всегда, исключительный гость — это Black Member, игрок BSS, а с недавнего времени тренер и автор видео на Poker Strategy. Слава и Money TM. Прошу любить и жаловать. Привет, Слава.
Привет, Артём.
Как у тебя за окном? Тоже темно или светло еще?
Уже давно темно. И вроде что-то там даже холодает.
Даже холодает. Но, надеюсь, на душе это все равно радостно. И ты сегодня с удовольствием расскажешь нашим слушателям о себе что-нибудь интересное?
Я думаю, да, так и будет.
Тогда для начала представься им.
Меня зовут Слава, мой ник на Poker Strategy AmaniTM. В покер я играю около 4 лет. Дело в том, что сюда меня позвал друг и сосед, Необиус. Как-то не сразу все сложилось у меня с этой игрой. Поначалу, конечно, был залит не один стартовый капитал, но это не помешало мне быть уверенным в том, что, в принципе, покер может приносить хороший доход. Передо мной был очень хороший и сильный пример в качестве моего друга. И я, несмотря на огромные протесты как со стороны друзей, так и со стороны родителей. Огромное, конечно, было давление со стороны родителей. Вот. Я был уверен в том, что покер действительно может приносить какой-то доход, даже большой доход. И я целеустремленно, целенаправленно, раз за разом старался научиться понимать эту игру.
Ага, значит, получается, ты к соседу пришел не за солью и не за спичками, а просто за новым видом заработка и новым делом жизни, и так узнал о покере.
Тут вообще была очень интересная история. То есть я записался в стройотряд, и он также позвонил мне как-то и сказал: «Впиши мое имя тоже, я с тобой пойду тоже заниматься стройкой». Ну, я без проблем это сделал. За день до того, как нужно подавать было списки, я звоню и говорю: «Федь, ну как бы уже пора». Он говорит: «Дело в том, что я уже передумал, я вот тут нашел для себя Poker Strategy, я вот тут играю по 8 часов в день, и у меня в среднем получается в месяц где-то $300. Это было лет 5-6 назад, когда $300 были, ну, для студента, в принципе, чем-то таким непостижимым даже. Вот. И так получилось, что спустя год я снова созвонился с Федей, узнал, что он живет отдельно, снимает квартиру за $300 в месяц. И для меня это был шок, я не понимал, зачем. Дело в том, что $300 в месяц тратить на квартиру, когда можно $300 в месяц тратить на что угодно. Вот. И после очередного звонка он мне сказал что-то в таком духе, что вот я буквально сейчас заработал $900. Я, конечно, не поверил. Но зная Федю как человека, он никогда не обманывал. Там всегда, в принципе, был очень честным человеком. Вот. Ну, что был, то он есть. Поэтому меня эта вся затея заинтересовала еще больше. Я стал частым гостем у него. Я стал приезжать, узнавать, всем интересоваться. И так получилось, что через 4 года я уже сам, в принципе, даю тренировки, объясняю, учу и делюсь своим опытом и тем, через что мне нужно было пройти.
Да, получается, вот вы вдвоем играете в покер, а где-то остаются непостроенные дома. И в стройотряде недокомплект.
Дело в том, что у меня есть свое мнение на этот счет. Проблема в том, что покер именно та сфера деятельности, где каждому человеку непосредственно не стыдно перед собой. То есть, да, конечно, мы не приносим никакой пользы практически. Ну, если говорить именно в вещественном плане, да. Мы не строим, именно мы там не садим деревья. Там. Но, опять же, дело в том, что каждая сфера деятельности сопряжена с какими-то негативными оттенками. Любая абсолютно сфера, она сопряжена с какими-то взятками, с какими-то хождениями по головам. Даже тот же бизнес, который рассматривается как альтернатива покеру, всегда сопряжен, вот опять же повторюсь, с какими-то очень негативными моментами, через которые придется проходить. И опять же, можно сказать, что да, я чем-то там таким крутым занимаюсь, вот у меня есть крутой бизнес, но человеку на самом деле, по-моему, спится гораздо хуже. Просто потому что по совести, да.
Угу.
Вот, мое мнение на этот счет.
Да, есть в этом резон. А, скажи, ты говорил вот об огромных таких протестах и давлении со стороны родителей, например, и что на них вообще никак не влияли доводы о том, что вот друг у тебя уже играет и получает такой доход?
Дело в том, что у родителей гораздо больше было примеров друзей, которые не играют и которые работают в других местах и получают тоже доход. Ну, насколько я знаю, каждого родителя интересует не какой-то там друг, их всегда интересует, интересуешь именно ты. Поэтому пока лично ты не принесешь и не покажешь им результат своей деятельности, они не будут относиться к этому серьезно. Вот у меня также есть друзья, которых я также пригласил играть в покер. И у них, конечно же, были такие же проблемы. И первое, что я им посоветовал, просто вывести часть заработанных денег и принести домой. И именно после этого началось, конечно, более мягкое отношение со стороны родителей. Потому что когда родитель видит уже хоть какое-то вещественное доказательство тому, что твой сын сидит и просто нажимает на кнопочки на компьютере и за это говорит, что получает деньги. Вот. Именно с момента, когда это все видно, начинается отношение в сторону, ну, шажок в сторону положительного отношения к игре и к покеру как заработку.
Окей, теперь давай, наверное, обратимся уже к более покерной твоей истории. Ты сказал, что поначалу у тебя все не очень-то задавалось, но как все-таки происходил твой рост по лимитам? Что ты начал играть, какой вид и как стал продвигаться дальше?
Ну, дело в том, что начинал я играть с ССС, стратегии коротких стеков, и долгое время, тогда это еще был лимит NL10, ниже просто не было, он мне не поддавался, и не поддавался именно потому, что я не мог найти кнопку Fold. Вот, и именно после того, когда я зарегистрировался на Full Tilt, на какой-то полтос, да, вот на $50 от Poker Strategy, зарегистрировался там в СНГшках каких-то и решил, что буду играть там только, как я уже говорил, верняки, только 100% попадания, буду фолдить, вот дал себе цель, установку, ни шаг влево, ни шаг вправо, играть только так. И из 5 раз попал в 3 призовых места, что очень неплохо сказалось на моем банкролле. Именно после этого я этот стиль поначалу принес в кэш ССС. Я понял, что в принципе можно фолдить в пограничных ситуациях. Даже не так важны твои value bet, как хорошие фолды. И именно это поначалу мне дало, конечно, большой шажок. Дальше я добрался до лимитов 100, потом ушел на СХ 200-400. Поначалу все было очень хорошо и замечательно, хотя говорили, что на капах там невозможно иметь хороший винрейт. Я отыграл буквально 150 тысяч рук, помню. Тогда на капах 200-400, имея 2 ФББ на 100, это были 20 ББ стейки, прошу заметить, поэтому это было, в принципе, достаточно неплохим достижением. Но еще спустя 150 тысяч рук я получил недодачу в 10 тысяч. Мне, конечно, это очень было тяжело там, пережить, принять, потому что, в принципе, деньги не маленькие. И, не секрет, что когда долгая череда неудач приводит к тому, что ментальная установка уже считает, что, в принципе, следующая сессия просто неизбежно будет минусовой. И, конечно, такие моменты всегда спасает твой банкролл-менеджмент, твое отношение к игре, к тому, для чего ты здесь, почему, какие цели перед тобой поставлены, есть ли у тебя цель там, именно краткосрочная, там, заработать или не проиграть, то в конце концов ты как игрок в конце проиграешь. Если ты воспринимаешь свои неудачи именно как шаг в сторону какого-то развития, потому что каждая наша неудача, особенно на лимите, не только я об этом говорил, что рассматривается именно, дана нам для того, чтобы мы сделали шаг вперед на другой лимит. Вот. Далее мне, когда надоело метать эти монетки на двушки, на 200 СХ, я решил пойти в МСС, потому что чем больше стек, тем меньше зависит от удачи. Дело в том, что, конечно, когда вы постоянно стекаетесь при флоп, постоянно болеете за свои АК, за своих валетов, за десятки, постоянно переживаете, это неизбежно приводит к тому, что настроение у ССС игрока всегда в таком, в нуле, я бы даже сказал. И по мере роста стека и вашего покерного скилла растет и ваше настроение. Поэтому в целом сейчас я играю в БСС, и мне нравится мое настроение. Ну, как так.
Здорово. Слушай, поначалу ты сказал о том, что решил играть только наверняка, только самые верняки. А твой стиль тогда соответствовал тому, что предлагает новичкам Poker Strategy, то есть такой тайтово-агрессивный? Или ты для себя сам пришел к чему-то такому, что все буду фолдить, пока не придут тузы?
Нет, в таком стиле все буду фолдить, пока не придут тузы, я не играл никогда. А мне всегда нравился очень агрессивный и очень такой моронский, можно сказать, стиль игры на красную. В целом, поэтому мне было и тяжело первое время в БСС, потому что там блефы дороже, оппоненты чуть лучше понимают спектры, с которым ты остаешься на ривере, поэтому мне приходилось тоже немножко игру свою каким-то образом менять, подгонять и переставать уже заниматься такое сильное внимание уделять красный, больше сосредотачивать усилия на синий. Но опять же, насчет начала, я даже, честно говоря, не помню. Я помню, что я всегда переживал по поводу того, что на блайндах идут большие минуса. Но меня успокаивали, говорили, что на них всегда минуса. Я, конечно, верил, но все равно расстраивался. Ну вот, как-то так.
Ну да, мы теперь знаем, что настроение у СССников и так никуда не годится. Ну так еще и на блайндах минус. Что за жизнь? Вот что еще интересно. Когда ты понял, что сможешь играть уже более высокие лимиты и зарабатывать себе на жизнь? Или ты с самого начала уже понял, когда начал всем доказывать, ну и прежде всего, видимо, себе, что ты начал играть в покер, и это станет твоей профессией, твоим занятием? Или все же понимание того, что это действительно прибыльно и действительно работает, пришло потом?
Насколько я помню, я даже четко помню этот момент, если я не ошибаюсь. Я шел по улице, и в какой-то момент, перед этим сыграв две плюсовые сессии, я как-то прошелся мимо автопарка машин, так оглянулся, посмотрел и думаю: да нет, все будет круто, и у меня все получится. Большая доля этой уверенности у меня исходила именно из того, что у меня был пример, потому что очень тяжело не иметь никого в качестве вот такого подходящего, не знаю, не хочется повторять слово «пример», но все-таки, видимо, придется. Вот. Это действительно очень сильно помогает, потому что в какие-то периоды, когда что-то не получается, ты можешь обратиться, спросить, и тебе человек скажет, что оказывается, такие же проблемы есть не только у тебя, оказывается, тузов переезжают и у других людей, и даже вот у людей, которые играют в плюс, тоже складываются и череды неудач, и череды побед, просто нужно брать максимум из своих апсвингов и стараться давать минимум, когда не везет. Ну, я опять же не говорю ничего нового, но тем не менее в банальных вещах тоже много каких-то там частичек винрейта, поэтому им уделять внимание, мне кажется, тоже будет правильно.
Слава, скажи, а ты устраивал себе когда-нибудь марафоны?
Да, я помню, был у меня очень жесткий марафон, это был NL10. Мне нужно было на NL10 набить платину. Это было года 4 назад, мне нужно было набить платину. Причем нужно было бить ее несколько месяцев подряд, чтобы взять суперновую. Поэтому мне приходилось играть... Тогда, напомню, я играл кап-столы. Даже не кап, там, ну, обычно там 20 ББ столы, но, опять же, рейка шло поровну, и, в принципе, его было меньше, чем сейчас, учитывая, что стиль у меня чуть лузовее, чем в среднем по поляне, поэтому ВППшки шли меньше. И для меня мне нужно было играть, в принципе, по-моему, от 8 до 10 тысяч рук в день. Сейчас я, конечно, так не могу заставить себя играть в таком количестве. Дело в том, что просто нет столов. А второе, ну, как бы не очень хочется превращаться в робота без жизни. Хочется, конечно, еще чем-то параллельно заниматься. Вот. Поэтому, да, марафон был. Конечно, еще устраивал какие-то марафоны, но я не очень люблю афишировать свои цели. Не знаю, так уж сложилось, что мне нравится нести ответственность только перед собой. В целом, потому что мне будет не очень для моей дисциплины полезно, если мне кто-то будет говорить, что я не справился или справился, потому что на Poker Strategy все такие дружные, что если у тебя получилось, ты молодец, если у тебя не получилось, ты все равно молодец. Поэтому я, честно говоря, не очень вижу смысла ставить цели и марафоны и их афишировать. Кто-то говорит, конечно, что когда ты вот афишируешь цель, ты обязан ее сделать. Для меня я отдельно завожу себе какой-то профайл, блокнот, записываю свою цель. Также у нас есть с друзьями такая интересная идея. Мы в начале месяца каждый раз мажемся от 50 до 100, иногда до 200, до 200 долларов на какие-то интересные, вот как там мини-марафоны, то есть там кто-то хочет похудеть, кто-то хочет там откатать какую-то дистанцию, кто-то хочет бросить курить, кто-то хочет вообще не курить, кто-то хочет там всегда заниматься вот разбором, кто-то хочет ходить два раза в неделю в зал, кто-то хочет не хочет ходить два раза в неделю в зал. И в целом такие мини-марафончики, вот они провоцируют на достижение тоже каких-то целей, результатов. Вот.
Да, ну классно. Мне понравилось, как ты отметил, что кто-то хочет бросить курить, а кто-то хочет вообще не курить. Если так бросать курить, то можно же на каждый месяц марафон устраивать.
Ну, кстати, есть у нас один наш общий друг, который постоянно ставит, звонит и сообщает о том, что он собирается бросить курить. И уже сразу же готовы огромные ставки на то, что человек хочет, на то, чтобы он бросил курить. И дело в том, что такой марафон уже был раз 20. И ни разу не закончился в пользу человека, который хотел бросить курить. Поэтому как только он снова предлагает, он обзвонив всех товарищей, понимает, что, в принципе, он просто не потянет, если он снова сдастся. Вот, поэтому такая идея часто заканчивается на этапе зарождения.
И в начале месяца именно на него собирается самый большой стол.
Да, вот именно что-то в таком духе, как бы он понимает, что, наверное, я поторопился, спущусь-ка я на лимит пониже, наверное.
Ага. Вот. Слава, ты ведешь свой блог. Скажи, насколько ты там активен?
Дело в том, что в последнее время я практически не появляюсь там и убрал подпись из сигнатуры. Мне хочется в блоге немножко личного пространства. Не хочется его как-то вот там вести какую-то оживленную переписку. Я его веду для себя, чтобы когда-то потом, лет через 10, взять его и пересчитать какие-то моменты, какие-то неудачи. Так и получается, что когда у меня складываются какие-то затяжные неприятности, что в жизни, что в покере, бывает полезно там отмотать там страниц на 200 блок и почитать, о каких вещах я переживал тогда. К счастью, у меня вот, например, в первой страничке моего блога написано что-то вроде: «Сегодня я вот проиграл $40, надеюсь, там через пару месяцев эти деньги мне покажутся копейками». Конечно, через пару месяцев $40 для меня так и оставались $40. То есть они были для меня достаточно серьезной суммой. Сейчас уже спустя 200 страниц, 300, я с улыбкой смотрю на тот факт, что все-таки я не зря занялся тем, что упирался в эту игру. И она мне все-таки открыла дверь, как мне кажется, вот. Вот, я убрал из сигнатуры подпись о своем блоге, потому что, опять же, повторюсь, хочется его вести для себя, и отчасти поэтому я его тоже не закрываю, потому что иногда хочется выложить какие-то мысли, чтобы снова отматывать на лет, на год, на месяц, на два страничку своей жизни и перечитывать какие-то моменты, которые доставляют, ну, не доставляют, а заставляют тебя вспомнить свои ощущения, переживания и просто посмотреть, какие они были мелочными. Это помогает в какие-то моменты, когда тебе тяжело, ты просто представляешь, что ты можешь взять свою жизнь, как и блог, немножко промотать на странице 100 и понять, что вот эта твоя сейчас неудача, она в принципе будет не так важна страниц через 50. Вот. Вот такое у меня отношение к этой ситуации.
Ну, правильно, в итоге-то все равно все выровняется по ИВ, да?
Точно.
Вот ты говоришь, у нас такое дружелюбное комьюнити, и ты в любом случае всегда молодец, выиграл ты или проиграл, а на самом деле все коллеги-покеристы уже точат зуб и ждут, пока ты выложишь свои новые стратегии, выложишь какие-то руки, расскажешь о своих новых методах извлечения value из оппонентов. Скажи, как ты ощущаешь изменения в блогосфере за последнее время? Правильно ли, логично то, что там происходит, и те тенденции, которые там намечаются?
Ну, дело в том, что эта ситуация стала просто чуть больше напоминать бизнес любой. В принципе, любую сферу деятельности, когда у какой-то компании что-то получается, другая пытается всеми методами завладеть доступной, недоступной информацией. Поэтому ситуация в покере – это просто следствие развития покера как сферы деятельности, и это означает, что на покер больше внимания со стороны, опять же, большего количества людей. Поэтому я считаю, что это просто закономерное развитие, ничего более.
И, наверное, к тому идет, что так и будет продолжаться, да, как ты думаешь?
Конечно, то есть так было, так в любой сфере, то есть если люди перестанут пытаться хвататься за какую-то информацию, им станет неинтересно, просто к покеру угаснет сам интерес.
Итак, давай теперь обратимся к менее покерной стороне твоей жизни. И прежде всего, У тебя есть еще какая-то профессия? Ты заканчивал институт?
Да, конечно, есть. Я окончил магистратуру Белорусского государственного экономического университета, факультет маркетинг. Недавно вот подал документы на поступление в аспирантуру, и ровно через месяц, собственно говоря, узнаю, поступил, не поступил. Но, как мне сказали, я поступил. Дело в том, что сторонняя деятельность всегда важна для покериста, потому что нам важны победы на каком-то на какой-то сторонней деятельности, чтобы не так сильно переживать о неудачах именно на нашей работе. Потому что проигрывая деньги, проигрывая стейки, проигрывая уверенность в себе, определенную долю мотивации, мы начинаем грустить, мы начинаем быть просто несчастными. А когда есть какая-то сторонняя деятельность, в которой ты можешь быть победителем, в которой у тебя что-то получается, в котором ты опять же можешь пообщаться с большим количеством людей, которые никак не связаны с сферой, где у тебя что-то на данный момент не получается, это, конечно, отвлекает. Поэтому я считаю, что, в принципе, сторонняя деятельность какая-то, она важна.
Да и в целом правильнее не поплакаться там коллегам-покеристам на форум, а совсем отвлечься и провести время с теми, у кого нет таких проблем, что заливаются стеки каждый день или переезжаются тузы.
Дело в том, что я вот ситуацию поплакаться многих регуляров уже давно совсем не понимаю. Просто еще 3 года назад, даже 4, вот мы все делились своими раздачами, показывали, как нас приезжали. Просто уже когда регулярно играл почти по 3-4-5 миллионов раздач, мне кажется, не было такой ситуации, которую он просто не видел. И да, бывают какие-то неприятные ситуации, неприятные случаи, но жалуясь и выкладывая очередной битбит, ты просто добавляешь долю уверенности за каким-то оппонентом.
Значит, у тебя такой плотный, наверное, график катки, да? И еще учебная, а теперь в будущем научная деятельность. Хватает ли у тебя времени на что-то еще? Чем ты любишь заниматься в то время, которое у тебя остается?
Да, безусловно, времени, конечно, очень мало. Также необходимо время посвящать какую-то долю времени себе, потому что, чтобы отдохнуть от каких-то вещей, опять же, много времени уходит на образование, именно покерное. Также много времени уходит на тренировки с учениками. И, конечно же, у меня есть любимая девушка, с которой также я люблю проводить много времени и стараюсь по максимуму это делать. Поэтому, да, времени мало, но я стараюсь вставать по будильнику, заниматься планированием своего рабочего времени, потому что теперь это стало как никогда важно, когда, в принципе, много занятий, на которым нужно уделить достаточное время. И если просто не обращать на это внимания и пустить все на самотек, просто не успеешь ничего сделать. Поэтому я считаю, что планирование времени – это неплохой способ как-то привести свою жизнь в порядок. Вот.
Да, ведь главное еще вовремя понять, что это самое время надо планировать.
Да.
Период такой усечь. Потому что ведь есть еще такой момент, что бывает наоборот, что когда очень много дел, которые вот как раз нужно делать, и так понимаешь, что все дела должны быть сделаны, и время между ними распределяется, ну, при условии, что этого времени в принципе достаточно. И понимаешь, что всякой фигней заниматься в принципе никак не придется, потому что времени на это нет. При этом занимаешься важными, срочными делами. А вот когда эти дела не настолько срочные, например, есть такое понятие квадрата Эйзенхауэра, может быть, слышал? Когда есть приоритетные и неприоритетные дела. Так вот, эти самые дела важные, но не срочные, и на них всегда не хватает времени. Потому что время просто тратится, да?
Именно, да. Вот я согласен с тобой насчет того, что если считаешь, что есть вот какие-то, да, неважные дела, на которые мы особо не акцентируем внимание в пользу более поздних дел.
Не то, что не важные, а важные, но именно без каких-то дедлайнов четких. Они важны для тебя в перспективе, для какого-то часто твоего развития, какое-то самообразование.
Я сейчас вспоминаю, извини, перебью тебя, я сейчас вспоминаю фразу своего учителя, который всегда учил еще со школьной скамьи. Детки, решайте проблемы по мере их поступления. И в принципе в этом нет ничего плохого. Иногда действительно, когда нет времени справиться со всем, ты просто садишься, выделяешься какие-нибудь 5-10 минут, берешь листок бумаги, просто выписываешь список дел, которые тебе нужно, и выбираешь именно вот первую там критически важные дела и просто ими занимаешься. А дела без дедлайна, конечно же, оставляешь. А потом и пытаешься тоже повторить такую же процедуру. И если дедлайн уже подступает, опять берешь эти первые три и занимаешься ими вплотную. Это если говорить о том, что дел очень много. Но я сомневаюсь, что как бы, у обычного штатного регуляра там может насобираться там, по 10 дел на день. Скорее там 10 дней, 10 дел на неделю. И мне кажется, как-то распланировать свою неделю, чтобы все было сделано, будет хорошим решением, и само ощущение того, что ты на этой неделе что-то сделал, помимо катки, будет приносить тебе тоже определенную долю удовлетворения. Вот.
Я знаю, что когда у тебя времени еще было больше, ты некоторую часть этого времени посвящал музыке, занимался музыкой. Расскажи, кем ты был? Диджеем, замешивал миксы или сидел как бард с гитарой?
Да, мое музыкальное прошлое, наверное, начинается с 7 класса, когда я ходил с длинными волосами, слушал очень тяжелую музыку и просто фанател от каждой песни Металлики. Мы собрались в группу, как это часто бывает, и с каждым годом наш стиль становился все легче, 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 легче. И так случилось, что мой учитель английского был вокалистом в одной из групп, в которую он пригласил меня на первом курсе. И на первом, и на первом, будучи на первом курсе, я играл в группе с 30-летними, можно так сказать, там, дядями. Мы выступали на корпоративах, играли мексиканский рок. Параллельно у меня была еще одна группа, уже не помню, откуда она была. И был также свой проект. Да. Вот непосредственно, когда я стал играть в группе с своим учителем на корпоративах, играли мы мексиканский рок, то есть переигрывали все вот это вот «От заката до рассвета», «After Dark», это прям была вот наша фишка. И как-то так получилось, что заметил объявление на гитарбае, когда я продавал гитару, что какая-то группа, которая мне в прошлом нравилось, очень сильно ищет бас-гитариста, играл я на бас-гитаре. И я решил попробовать, потому что ребята играли действительно то, что мне было очень интересно. Это был брит-рок, что-то между Мьюзом, Radiohead'ом
И колдплеем.
и Coldplay'ем. Да. В эту сторону все правильно. Вот мне это очень было близко, и я решил попробовать. Мы встретились, все как-то друг другу понравились, и с этого момента мы изменили название группы, стали называться Crystals и стали вместе работать над созданием альбома. Параллельно у меня был еще свой проект. Я еще также очень любил блюз, и мы пытались что-то из этого выжить. Но у меня совсем не оставалось времени, потому что у меня была учеба, три группы, и мне пришлось вначале отказаться от своего проекта. Через какое-то время мне пришлось отказаться от группы своего учителя. Это было, безусловно, тяжело, потому что этот человек мне дал очень много, как и по английскому, как и в целом по жизни, так и в музыке. Вот, но тем не менее, он достаточно правильно все воспринял. И далее я стал играть в новой группе, которую мы назвали Crystals, учиться в университете. И далее было лето, по-моему, 11, 10, 9, 9, по-моему, лето 9 или 10 года. Наверное, 10 все-таки. И вот тогда я пошел в стройотряд. И тогда мы непосредственно вот с Федей решили записаться вот в этот же стройотряд. И вот, собственно говоря, дальше историю я уже рассказывал. Вот. Далее, и дальше получилось так, что я стал постепенно замечать, что на репетиции уходит слишком много времени, а репетировали мы всегда в пятницу, по-моему, пятница и воскресенье, что-то в таком духе. И это была репетиция по 2 часа. Ладно бы, если бы эта репетиция была прямо возле моего дома, она была очень далеко, и я тратил час на дорогу, час назад, и я понимал, что я в неделю трачу как минимум 8 часов просто самого продуктивного моего времени. Кроме того, что когда я возвращался с репетиции, я, конечно, был очень уставший. И непосредственно после того, как мы вот сыграли сольный концерт с Crystals, спустя какое-то время я уже поговорил с ребятами и сказал, что в принципе мне уже не так интересно в этой группе. Ну, и было именно действительно именно так, потому что часто такое бывает, что ты что-то мнишь идеалом, и тебе что-то безумно нравится, но когда ты приходишь узнать всю подноготную, то видишь какие-то недостатки, какие-то там проблемы внутри возникают, и тебе, в принципе, уже хочется чего-то другого. Особенно для меня таким другим стал покер, потому что я видел в нем большую перспективу, и мне хотелось попробовать в нем максимальные свои силы. Позже эта группа, там, месяц через полтора, она распалась. Мы с ребятами всеми очень хорошо общаемся. Главный наш вокалист стал вот крупной шишкой в сфере недвижимости. Потом он мне, конечно, сказал спасибо, потому что это подтолкнуло его тоже заниматься каким-то своим делом, больше времени уделять бизнесу, развитию и не с... ну и в принципе музыку оставить. Вот мы оставили ее у себя в памяти для себя, потому что в принципе в Беларуси тяжело иметь какие-то деньги, оставаясь музыкантом, а под деньгами я имею в виду хорошие деньги. Вот. И в целом мы реально оценивали свои шансы на то, что да, у нас есть какой-то свой слушатель, но опять же, этим нужно заниматься либо очень сильно, и на это были готовы не все участники коллектива, в том числе и я. Поэтому вот получилось так, как получилось. Однако я уверен, что в будущем мы с ребятами что-нибудь соберем и просто будем играть для себя, для души, потому что иногда у нас там раз в полугодие возникает такое желание, мы просто приходим ребятами, снимаем какую-то точку и просто отрываемся над какой-то там заранее дома подготовленной песней. Что приводит в некое равновесие там. Ну, действительно, каждый человек, когда чем-то занимался в детстве, у него какая-то легкая ностальгия по этим моментам, и именно это вот какой-то вот крик души, взять там гитару в руки и что-то там отыграть, всегда приятно. Вот.
Да, ну музыка это в любом случае помогает снять стресс, да?
Конечно.
Вот, и покерный в том числе. А ты ставишь свои старые треки под катку?
На самом деле я вообще не приверженец катания под музыку, как катания под фильм, так и катания под скайп, потому что, в принципе, это все тебя расконцентрирует, если есть такое слово. Если нет, пусть будет.
Пусть будет.
Пусть будет, да. Я считаю, что вот даже тот же фильм стоит очень много денег, выражаясь в тысячах рук. Можно просто представить, если мы открываем фильм и смотрим его в течение там 100 тысяч рук, то этот фильм будет нам стоить, ну, думаю, как минимум 1000 больших блайндов. И согласись, достаточно дорогой фильм.
Это точно.
Вот, поэтому я считаю, что нужно, особенно с переходом на BSS, я стараюсь максимально концентрироваться на раздачах и следить за динамикой стола. Вот. Просто так как я в BSS сравнительно недавно, мне еще это интересно, Поэтому, мне кажется, в этом мое небольшое преимущество перед оппонентами, которые играют BSS давно. У них, конечно, опыта побольше, но у меня больше запала. Мне пока интересно. И это хорошо. Вот.
Ну, в любом случае, обращаться со звуком умеешь, поэтому подкаст есть кому свести, да, я тогда все выключаю тут и пойду погуляю, да? Ладно. Подходит уже потихоньку к концу наше время, и по традиции в конце я попрошу тебя дать нашим слушателям и пользователям какой-то мудрый, важный, общепокерный совет.
Ну, для меня всегда совет один. Я говорю, ребята, не занимайтесь ерундой, играйте в покер. Вот так.
Классно. Спасибо тебе большое, Слава, за то, что присоединился к нам сегодня. Было интересно поболтать.
Тебе, Артем, тоже спасибо.
Надеемся, что когда-нибудь еще вернешься в наш подкаст и расскажешь каких-то новых интересностей.
Да, конечно, надеюсь, что следующий подкаст будет записан со мной именно потому, что я там занесу какой-нибудь сандый миллион. Я буду без ума от счастья и где-нибудь там на берегу какого-то там океана. В принципе, неважно какого.
Да, ну тогда я тоже на это надеюсь, если я буду ведущим.
Хорошо, я можешь даже рассчитывать на долю заноса, в принципе.
Ну, все решено.
Все, договорились.
Окей, пока-пока. Большое спасибо всем за внимание. С вами были Слава Эманитием и Артем Иверстил. И сегодня в конце подкаста прозвучит трек, к созданию которого приложил руку сам наш сегодняшний герой. Это группа Crystals с песней «Sixth Floor».